«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Волгограде заканчивается первый день траура, объявленного в память о жертвах взрыва в местном рейсовом автобусе, устроенного террористской смертницей. О том, почему Россия привыкла к терактам, мы сегодня побеседуем с заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвером Кисриевым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В нашей студии депутатом Московской городской думы от фракции «Единая Россия», президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергеем Гончаровым. Он будет у нас на прямой телефонной связи. И специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Волгограде Оксаной Загребневой. Она у нас уже на связи. Оксана, скажите, пожалуйста, как прошел первый день траура? Какие мероприятия в память о погибших провели ваши земляки?
Сегодня вечером на месте трагедии, откуда уже убрали взорванный автобус, состоялся митинг небольшой. В Волгограде сейчас идет проливной дождь. Несмотря на это, люди пришли на место трагедии, они принесли цветы, зажгли свечи. Причем хочу отметить, что люди шли абсолютно непричастные к этой трагедии, то есть ни родственники, ни знакомые, у них их не было среди пострадавших. Это люди просто сочувствующие, соболезнующие.
И когда начнутся первые похороны жертв теракта?
У меня нет информации об этом.
А как вообще ваши земляки воспринимают это событие? Как часто приходится сталкиваться с угрозой терроризма в вашем городе?
За последние несколько лет это уже не первый теракт. Были взрывы около Академии МВД, насколько я помню. Два взрыва в поездах. Но я не могу сказать, что Волгоград привык к терактам, потому что я сужу по реакции среди волгоградцев. Люди находятся в каком-то паническом состоянии, просто в страхе, потому что сегодня очень много ходило слухов по городу. То там говорили о том, что взорвался автобус снова, взорвалась маршрутка. Люди постоянно звонили в ГУВД, в МЧС, чтобы эти слухи опровергнуть. Люди боятся. Я опрашивала людей на улицах. Люди просто боятся. Они понимают, что никто из них не застрахован от этого. Никто не застрахован из их близких. И поэтому все находятся в панике.
Большое вам спасибо за это прямое включение. Напомню, что на прямой связи с нашей студией была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. Напомню, что там 3 дня будет продолжаться траур. Спасибо, Оксана. Вопрос Энверу Кисриеву. Насколько правдоподобно прозвучали первые версии, по-вашему, этого взрыва в рейсовом автобусе в Волгограде?
Ну, они довольно быстро появились. И такие какие-то выразительные, определенные. Довольно быстро была названа женщина, которая подорвалась. Появился паспорт в интернете с ее странным таким изображением, почти закрытое лицо. В общем, причем известно, что в Дагестане вроде бы она не была, не числилась, нигде не была зарегистрирована в качестве подозреваемой или разыскиваемой. И эти версии довольно трудно сказать вообще. Я не следователь. Меня удивляет как бы задним числом, как много такой полезной и серьезной работы проделывается следователем задним числом. Но почему-то предотвратить или хотя бы довести дело до суда, с этим дело почему-то у нас очень плохо проходит. Никаких подследственных, никаких судов, никаких таких серьезных судебных, досконального такого судебного расследования, чтобы до конца понять, кто эти люди. Кто ими управляет, кто находит им эти взрывные устройства, какова их мотивация даже. Просто, собственно говоря, для чего они убили этих совершенно невинных людей, незнакомых им абсолютно, простых, бедных, тружеников города, горожан. Какой может быть в этом смысл? Тоже интересно было бы послушать этих негодяев, узнать, что могло двигать ими. Это все, конечно, мне кажется, что это очень странно.
Давайте зададим вопрос Сергею Гончарову. Добрый вечер, Сергей. Как, по-вашему, убедительно звучали версии, например, о том, что дагестанский след был в терактах в Москве на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка»? Вам слово.
Ну, мне трудно сказать, дагестанский след, чеченский след, ингушский след. Это пока домыслы. Наверное, совершенно четко надо понимать, что только окончание следственных мероприятий и подведение каких-то, как говорится, если это действительно дойдет до суда, наверное, определится, кто это сделал, какова версия или хотя бы какие версии, и кто, как говорится, является заказчиком в этой ситуации. Потому что, если верить следственным, то, что нам передают, исполнительность уже, по крайней мере, якобы известна. Это женщина, которая на себе несла пояс шахи, и взорвалась вместе с теми, правильно говорить, невинными людьми, которые находились в этом автобусе. Поэтому версий может быть множество. У меня лично, как говорится, пока таких две более-менее существенные версии, которые я могу, как говорится, озвучить. Это первое, может быть, одна из реакций того, что произошло в Бирилеве, в городе Москве, то есть выступление стихийное граждан, которые недовольны, мягко говоря, миграционной политикой, которую проводит наше государство, если вообще она проводится политикой. Это было выступление в Санкт-Петербурге и других городах, именно с этой, как говорится, единственной такой протестной темой, еще раз повторяю, по неправильное проведение миграционной политики в России. И, по всей видимости, много, и никто это не скрывал, было высказывание таких анти, если хотите, кавказских, которые и звучали в том, что определенные засилия и неумение этих людей Северного Кавказа как бы вести себя в городах России, вызывающие поведение и так далее. Я не перечисляю те претензии, которые, наверное, звучат практически в каждой ситуации, когда замешаны джигиты Северного Кавказа. Это первое. И второе. Думаю, что не начало ли той террористической войны, которую открыли противники России в преддверии надвигающихся Олимпийских игр. Не хотят ли они начинать эту уже террористическую войну, чтобы доказать всему миру о том, что Россия не способна обеспечить безопасность Олимпийских игр, и призвать, если хотите, к бойкоту или, по крайней мере, каким-то огромным неприятностям при предстоящих проведении Сочинской Олимпиады. Вот примерно такие, на мой взгляд, пока чисто теоретические версии, которые бы мог выступить в этой ситуации, то, что произошло в Волгограде.
Вопрос, наверное, к Исриеву. А как вы считаете, вот этот ответный недружественный акт в адрес мечети местной, которую пытались поджечь и облили коктейлем Молотова, это свидетельствует о вот, конфликте, может быть, межконфессиональном в городе?
Ну, я думаю, что в России в целом антикавказские и антиисламские настроения вот по материалам социологических исследований достигли совершенно фантастических пределов. При таких процентах ненависти по отношению к кавказцам и к мусульманам можно ожидать массовых столкновений почти в любом регионе России и в любое время. То есть абсолютная нетерпимость к кавказцам и к мусульманам. Причем это проявляют даже интеллигентные, медийные люди, известные всей стране. Они уже не стесняются, прямо говоря, по телевизору или там по радио. Они могут сказать, что вот, скажем, я не боюсь кавказцев, но я не желаю их видеть вообще на улицах. Я их не хочу, чтобы они ходили по улицам нашим. То есть вот такие слова оказываются вполне приемлемыми, возможными в таком цивилизованном обществе. И это уже, конечно, мне кажется, это запредельный случай. Потому что я изучал социологическую мысль относительно вот предрассудков этнических и так далее. Где-то особенно много их писалось, исследовалось в 50-е, 60-е, начало 70-х годов на Западе. Классическая, можно сказать, буржуазная социология много об этом писала. А сейчас как будто мы забыли вообще всю эту накопленную научную мысль относительно этих предрассудков, предубеждений человеческих. Как будто всего это нет, и опрокинулись вот этот мир совершеннейшего вот такого чудовищной ксенофобии. Вот. Поэтому я думаю, что мы стоим на пороге крайне серьезных столкновений вот на этой почве.
Вопрос Сергея Гончарова. Вот вы депутат Московской городской думы. Насколько сильны ксенофобские настроения в российской столице, как вы думаете?
Я не готов согласиться с предыдущим коллегой, который озвучил, что якобы вот зашкаливает. Я имею очень хорошие отношения, по крайней мере, знаю прекрасных людей из Кавказа, могу привести героев России, летчик-испытатель Толбой, второе, мой хороший знакомый Асланбек Аслаханов, и могу привести массу примеров, которые люди с Кавказа являются, если хотите, элитой, с которыми можно дружить, они действительно достойны уважения. И поэтому равнять всех одинаково, вот так, что якобы кто-то там в ксенофобии, там москвичи или другие ненавидят кавказцев, я так сказать не могу. А вот то, что иногда вытворяют джигиты, как я привожу пример, помните, да, был случай, когда джигит на джипе подъехал, заехал на к могиле неизвестного солдата, там показательно покрутился и потом уехал, его папа заплатил 1500 рублей, как это, штраф. И думаю, что вот это, наверное, никому не понравится. И поэтому я бы не стал всех равнять в один ряд, что кавказцы все плохие, и остальные их ненавидят. Это совершенно не так. Если мы пытаемся вот с таким, как это, высказывать кого-то столкнуть, это неправильно. Поэтому я бы не так не стал заострять внимание. У нас нормальные отношения, но только они должны быть именно нормальными, терпимыми, чтобы люди, которые приезжают в города, наверное, старались, как говорится, поддерживать тех законов России, которые действительно являются законными. Если они пытаются жить по законам гор, то, наверное, не надо приезжать в города, если они не способны выполнять законы России. Пусть живут по своим законам. Я думаю, что на сегодняшний момент вот эта ситуация, обострение ситуации вызывается именно только тем, что многие люди, которые приезжают с Кавказа, не хотят подчиняться никаким законам и доказывают свою, как говорит слово, крутизну при помощи ножа и пистолета. А это уже вызывает действительно серьезное опасение за нашу, как говорит, наше единство, нашего государства.
Я думаю, что вы все-таки недооцениваете, напрасно недооцениваете уровень кавказофобии в России. Я, например, когда говорил об этом, я опирался на социологические опросы, а вы привели собственный пример того, что у вас есть друзья кавказцы. Между прочим, социологические исследования на то и проводятся, чтобы определить общую доминантную, так сказать, общественное настроение в обществе. Это первое. Второе. Говоря о том, что какой-то джигит на машине въехал на эту площадку, находящуюся перед Вечным огнем, и уехал. Об этом говорили полгода, и каждый раз называли это кощунством по отношению к могиле, хотя к могиле он даже не приближался. И постоянно говорили именно о его национальном характере и его кавказском происхождении. Между тем, когда в одном из русских городов мальчишки сожгли человека прямо на Вечном огне, подожгли и сожгли его там, на этом, прямо на нем, там даже фамилии этих людей не упоминали. Не говоря уже ни о каких других признаках. Вы сами должны были обратить внимание, что когда речь идет о этнике кавказцы, сразу начинают говорить о национальном характере кавказцев, об их культуре. Вот. И масса других, не связанных с данным преступником, всякого рода исторических, культурологических и других проблем. Если же преступление совершает не кавказец, мы ограничиваемся самыми общими по понятиями. И иногда просто говорим, да, псих какой-нибудь, дурак какой-нибудь. Причем тут, собственно говоря, его культурное и другое там этническое происхождение. Вот именно про это, об этом я как раз и говорю, что антикавказские настроения в сознании зашкаливают.
Сергей Гончаров, вопрос. Как вам вообще вот эта постановка с арестом Зейналова, подозреваемого в убийстве в Бирюлево, где были два вертолета совершенно разных по марке, и где его прилюдно втаптывали в листву осеннюю?
Я не понял вашего вопроса.
Ну, вот это же разве не нагнетание антикавказских настроений, вот эта постановка, что его привезли прямо в кабинет Колокольцеву, и вот, мол, самый преступник, опасный всех времен и народов, наконец, разоблачен.
Вы знаете, это вопрос не ко мне. Если кто-то думает, что когда мы не будем называть национальности средства с массовой информации или по телевидению будет звучать такая фраза, вот произошел такой-то, такой-то конфликт, и гражданин России ударил 5 раз ножом гражданина другого России или выпил из пистолета другого граждана России вот так и так, и это будет скрываться национальность, я думаю, это будет только хуже, потому что уже на бытовом уровне все сразу будут рассуждать только о дедах, как уже говорили. Это человек с Кавказа. Поэтому если мы хотим вот таким путем якобы сгладить национальную проблему, я думаю, что ни к чему положительно это не приведет. А то, что Колокольцев принял, и вернее, в своем кабинете поздравил тех ребят из ОМОНа, которые арестовали этого, ну, пока не знаю, как предполагаю, его убийцы, это, думаю, что для меня ничего в этом особенного нет, он просто показал значимость той ситуации, которую требовали люди разобраться и найти преступника. Вот и все.
А вы как считаете, Инвер?
Ну, как я могу считать? Совершенно ясно. Вот вы говорите, если мы не будем упоминать национальность. Когда Мирзаева судили за то, что он ударил и нечаянно убил человека, 2 года его держали в предварительном заключении, я специально следил за всей информацией, в это время порядка 16 случаев подобного же рода были показаны за это же время в интернете, но ведь ни разу, нигде, ничего не говорили, кроме как. Молодой человек ударил девушку, она упала и умерла. Она должна была ему деньги. Мужчина ударил там какого-то студента. Вот только такими понятиями. Значит, пожилой человек, солдат, военнослужащий, студент, девушка там, парень, студентом. Вот на таком языке 15 раз в интернете передали подобные случаи случайных убийств от удара. Между тем, именно этот отдельный случай в течение 2 лет занимал полностью все медиапространство России. И вы говорите после этого, что вот если мы не будем называть, то это будет ли это лучше? Конечно, лучше, собственно говоря, не называть, потому что речь идет о преступлении. И достаточно того, что это гражданин, имеющий возраст, там, профессию, там, и другие чисто социальные качества, которые, видимо, нужны, конечно, при анализе преступления. Причем тут национальность, хотелось бы мне знать.
Слово Сергею Гончарову.
Алло.
Да, Сергей, вот ваш инвер Кесри спрашивает, при чем здесь национальность, если бы достаточно было просто указания на возраст, пол и
профессию
преступника, да.
Вы знаете, если вы думаете, что средства нашей информации, что печатные, что телевизионные, вы пытаетесь таким образом скрыть национальность, то будут средствами журналисты говорить, вы знаете, гражданин России темноволосый, с горбинкой, сделал то-то, то-то, то-то. Если вы считаете, что после этого все воспримут как-то по-другому, я в этом думаю, что наших журналистов вы не ведете в этот коридор и никогда не заставите сделать так, чтобы только было удобно именно рассуждать так, как рассуждает мой оппонент. Вот и все.
Да нет, я с вами полностью согласен. Но просто сам факт вот такого акцентированного внимания к национальности свидетельствует о состоянии общественного сознания. Я только об этом говорю.
Ну тогда, понимаете, я могу задать вам вопрос. Я не могу подтвердить на 100%, но когда кажется, проводила, не помню, какая-то служба опроса, спрашивали россиян, как поступать с Северным Кавказом, мне кажется, не ошибаюсь, большинство говорят, да, если хотят люди с Кавказа жить отдельно, пусть живут отдельно. Когда спросили жителей Кавказа, то чуть ли не 90% не хотят отделяться от России. Тогда, извините, давайте задать вопрос, кто тогда должен себя вести прилично в этой ситуации, если они хотят жить в едином государстве? Я могу такой вопрос задать? Значит, они больше любят нас, поэтому тогда пусть они, как говорится, живут по законам России, а не по законам гор.
Неужели вы сами не замечаете того, как вы, собственно говоря, глубоко проникли вот в этот антикавказский дискурс? Почему вы обобщаете? Почему вы всех кавказцев, вот, вы говорите, почему они так себя ведут, раз они хотят жить в России? Кто они? Кавказцы такие же люди, как и вы. Они разные, так же, как и вы. У каждого свои взгляды и мысли. Почему вы так взяли, в одну категорию забросили всех и про то, как они хотят или не хотят жить в России, и как они себя ведут в России. Неужели вы не... Вы же сами сказали, что вы видели и знаете кавказцев, которые нормально себя ведут. Вы категоризируете всех кавказцев очень просто, легко, и даже не замечаете, хотя обсуждаете со мной именно эту проблему о глубокой приверженности в российском обществе антикавказских настроений, которые выражаются именно вот в подобной категоризации, такой грубой, оскорбительной категоризации всех кавказцев в одну, так сказать, в одно место. Все они, видите ли, плохо себя ведут, но хотят жить в России.
Слово Сергею Гончарову.
Да, я в любом случае не могу согласиться, еще раз говорю, со своим, как бы, с оппонентом. Я еще раз говорю, что это именно вы утверждаете, что у нас дошла ксенофобия чуть ли не до какого-то там развала России, и вы ожидаете какого-то чуть ли не коллапса. Я лично не вижу этого коллапса и не вижу, чтобы что-то дошло до какой-то там вообще революционной ситуации. Да, есть проблема. Проблема, она, как говорится, должна обсуждаться. И в первую очередь должна обсуждаться на уровне, если хотите, руководителей этих республик. Потому что во главе республик сейчас стоят, я считаю, вменяемые, нормальные люди, которые и пользуются авторитетом, и пользуются, наверное, поддержкой своих граждан. Ну, давайте возьмем Ингушетию. Уважаемый боевой генерал Евкуров. Чем? Это великолепный, повторяю, генерал с опытом. Почему мы не можем эту проблему обсуждать на таком уровне? Пусть собираются и решают, что нам делать. Почему вы сами говорите, вот дошло до революционной ситуации. Да никакой революционной ситуации пока не дошло. Есть проблемы, которые надо решать. А вот так, как вы говорите, вот мы дошли до ручки. Да не дошли бы до ручки, я вообще с этим не согласен. И я не обвиняю всех кавказцев. Я просто говорю, что проблема есть. И проблема пока в основном именно из-за тех молодых людей, которые не могут себя или не хотят вести себя так, как положено, и выполнять законы России. Вот и все.
Я не говорил о революционной ситуации. Я говорю о социологических опросах. Показатели социологических опросов говорят о совершенно запредельных данных относительно того, как в российском обществе относятся к кавказцам. Это факт. И от него нельзя отвернуться. Как бы вы сами не смотрели на эту проблему, социологический опрос демонстрирует чудовищные показатели. Понимаете? И это еще при всем том, что все-таки многие люди не считают нужным говорить такие острые, на острые вопросы, отвечать то, что они думают на самом деле. Просто они пытаются, ну, как бы избежать радикальных оценок. Тем не менее, показатели запредельны. Если вы будете их отрицать или не обращать на них внимания, вы допускаете ошибку.
Давайте напомним. Да, Сергей, да, ответьте, да.
Вопрос я могу задать?
Конечно, да, ваши вопросы.
Скажите, пожалуйста, а вот почему тогда такие запредельные, как вы говорите, показатели, они, как бы, вот состояние россиян, отзывы такие, виноваты, кто в этом? Объясните. Средства массовой информации, кто в этом виноват, что такие опросы, подтверждающие то, что вы говорите, они кавказские, якобы, кто в этом виноват?
Я вам так отвечу на это, как социолог, как ученый. Интерпретация социологических сведений – очень важная сторона дела, но оно может иметь разные подходы. В зависимости от того, какую теоретическую, так сказать, с какой теоретической позиции вы подходите, последователям каких теоретических школ социологии вы являетесь, вы можете так или иначе интерпретировать. И интерпретация всегда остается в рамках научной дискуссии и может быть опровергаться. Самое важное в данном случае именно то, что все социологические исследования демонстрируют этот чудовищный показатель. Конечно, мы можем с вами согласиться с интерпретацией, у нас могут быть различные взгляды относительно интерпретации. Можно, например, предположить, что все кавказцы себя плохо ведут, и все нормальные русские люди, естественно, отрицательно реагируют на их поведение. Вот вам объяснительная модель. Наверное, вас устраивает. Есть другая, что есть специальные политические силы, которые заинтересованы в том, чтобы рассорить Кавказ с Россией. Они стимулируют, подносят микрофоны именно к такому роду людей. И постепенно, учитывая, что простой русский народ сейчас действительно обременен массой чудовищных социально-экономических проблем, он находит свое вот это желание агрессии по поводу вот этих вот пришлых, из числа которых наиболее, так сказать, так сказать, выразительно, так сказать, выглядят и сразу определимы, это кавказцы. То есть объяснений могут быть много. Я сейчас не хочу вдаваться в эту интерпретацию данных. Я говорю сейчас только о данных. Данные запредельны, и они объективны. И это самое опасное.
Давайте напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12 о том, почему Россия привыкла к терактам. Мы сегодня беседуем с нашими гостями Энвером Кисриевым и Сергеем Гончаровым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что у нас в студии заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев, а на прямой телефонной связи депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров. Как вы думаете, вот этот теракт подольет масло в огонь ксенофобии?
Без всякого сомнения. Он подносит масло и к ксенофобии, и в отношении ислама, и в отношении кавказофобии. Причем именно не по каким-то мигрантам, незаконным мигрантам, а гражданам России, собственно говоря, жителям России. И вот это еще один как бы шаг, вот я не знаю уже куда, потому что, собственно говоря, вот эту запредельную черту мы, собственно говоря, уже перешагнули. Еще самое любопытное. Это не может относиться никак к исламу. Просто никак. Ислам, никакой ислам, ни одно из направлений ислама не может допустить гибель невинных людей, да еще самоубийство. Гибель людей, которые не противостоят вам, не мешают вам жить, а просто простых мирных людей. Никакая, повторяю, ни ваххабистская, там, салафистская, суфийская, или какая любовь, какая бы ни была. Нет такой школы, которая могла бы это допустить. То есть те, кто допустил это, они просто не могут быть, не могут считать себя мусульманами. Вот. Они не могут быть мусульманами. Тем не менее, я убежден, что это большой дополнительный вклад в антимусульманские настроения и вообще представление об исламе как о каком-то, ну, чудовище просто.
Вопрос Сергея Гончарова. Почему, например, американские спецслужбы умеют предотвращать теракты? И вот кроме терактов в Бостоне с участием братьев Царнаевых, со времен 11 сентября ничего не было. А у нас чуть ли не ежемесячно вот с Кавказа приходят такие драматические известия. Вам слово.
Ну, я с вами совершенно не соглашусь. Я думаю, что вы сами подчеркнули, что приходят только сведения Северного Кавказа, каких-то тысяч, а сколько спецслужбы уже предотвратили террористических актов, вы почему-то не называете. Я могу назвать цифру. Примерно 350 террористических актов спецслужбы России предотвратили. Но я еще раз повторяю, все это пока мы говорим о том, что Северный Кавказ – это поставщик, или хотите, как хотите, всех основных вот этих трагедий, которые происходят у нас в России. Мне трудно спорить, потому что я не серьезный знаток ислама, но меня смущает вот такое выражение. Вот исламисты или там ислам у нас все это мир. Почему тогда в том же Дагестане или исламисты убивают своих же людей, исповедующих ислам? Я не понимаю, там, ваххабиты, не ваххабиты, почему они настоятели мечети убивают, разбираются какие-то разборки, поджигают машины, взрывают машины. Вот я этого не могу понять. Если это действительно так, то объясните мне, пожалуйста, почему это происходит на Северном Кавказе, где люди исповедуют ислам. Почему это происходит? Дайте четкий, ясный ответ.
Хорошо, я постараюсь.
Да, вам слово.
Действительно происходит убийство, ну и разные другие преступления. И при этом всегда вот в этот криминальный аспект произошедшего привносится религиозная составляющая, совершенно необоснованно. Может ли у нас быть убит, скажем, мулла мечети? Может. Но это не священник, как в Русской Православной Церкви, человек, который профессионально занимается религиозной деятельностью. мулла у нас не священник, он не обладает никакой священнической харизмой или там статусом. Это обычный человек, который ведет дела, у него, может быть, есть бизнес, или у него есть какие-то серьезные дела там в администрации, районной, сельской и так далее. То есть это некий субъект. И убийство, скорее, конечно, я уверен даже просто, имеет не религиозный характер, а характер криминальный. То есть там не поделили бизнеса, или там кровная месть. То есть все, что может быть описано языком криминалистики, зачем привносить в это совершенно не имеющее отношение к событию религиозный компонент, религиозный фактор. И вот именно поэтому вам и кажется, что там именно все бегают и убивают друг друга с криками «Аллах Акбар». То есть каждое преступление имеет религиозную мотивацию. Это не так. Каждое преступление имеет определенную, конкретную мотивацию. И желательно было бы, чтобы наши силовые ведомства занимались именно этим. Потому что вот вы говорите, что раскрыто, там предотвращено. Где суды? Где суд, на котором все будет выяснено, определено? Вот я как социолог, может быть, я капризный. Я не знаю до сих пор еще ни одного суда по террористическому акту, где бы сидел преступник, где было разоблачено, где, когда, как, какая организация этим занималась, кто этим занимался. То есть, понимаете, когда вот преступление, так, как говорится, вот раскрыто в традиционном понимании этого слова, потому что когда у нас убивают какого-нибудь отморозка, а потом навешивают на него несколько каких-то там резонансных убийств, меня не устраивает это. Ну, во всяком случае, как социолога, может быть, я не знаю, вас как гражданина устраивает, меня не устраивает, может быть, как социолога, потому что мне недостаточно видеть, что кто-то убит, и что оказалось после того, как его убили, что он виноват в целом ряде чудовищных преступлений. Мне хотелось бы его видеть живым на скамье подсудимых, потому что я хочу знать, что с ним случилось, что привело, кто ему помогал, кто дал ему деньги, где он... Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. То есть мне нужно раскрыть это преступление. Повторяю, ни одного подобного суда до сих пор еще в нашей стране не было.
Да, Сергей Гончаров, вопрос, как по-вашему, можно ли без вот таких публичных процессов убедить общество в том, что спецслужбы работают профессионально, вам слово?
Ну, я думаю, что мой глубоко уважаемый оппонент слабо следить за той информацией, которая у нас идет и по телевидению, и в печати. Многие суды уже прошли с конкретными приговорами тем бандитам, которые проводили террористические акты или участвовали, заказчики и так далее. То есть это, думаю, что просто социология не позволяет тщательно смотреть те передачи, которые показывают суды над этими бандитами. И второе, мне вот, откровенно говоря, не очень понравилась та ситуация. Как только убивает имама, оказывается, это не религиозный деятель, он бизнесмен или вступил в какой-то сговор с администрацией какого-то района. Поэтому его убили, это какая-то межплановая разборка. Позвольте, давайте определимся, кто тогда ведет религиозную пропаганду или, по крайней мере, призывает своих сограждан придерживаться строго исламу и, это мирная религия, а кто является у вас бизнесменом. Поэтому мне вообще эта ситуация, если хотите, в какой-то степени даже шокировала, значит, убивает только бизнесменов и никакой религии. Позвольте, тогда как понимать все остальное, что творится? Значит, там нет религии, там есть только кавказский бизнес. Я правильно понял вашу позицию?
Недавно был убит священник. Выяснилось, что его убил бывший муж его жены.
Это у нас православного, да?
Да, православного священника убили на днях буквально. Да, нашли убийцу, он его ударил несколько раз камнем, пришел к нему в дом, убил, а выяснилось, что это бывший муж жены этого священника. Там было какое-то судебное дело, суд определил когда раздел имущества в пользу жены. Вот. И он пришел и убил, пытался там скрыть, вез его на машине в багажнике, врезался в дерево. В общем, и об этом написали очень хорошо, ясно и четко. Я в этой истории все понял. Обыкновенная бытовая история. Но убит священник, понимаете? Но, и совершенно справедливо, никакого вопроса о церкви вообще, о православии, о Боге в этом случае не поднимают. А вот вас почему-то очень удивило. Что же у вас там вот какой-то мулла, он бизнес... А почему нет? Почему там вот у нас вот с муллой вот так, вот такая вот бытовуха не может состояться, что там обязательно с именем Бога вершили некий Божий суд? Вот. А у вас это как очень правдоподобно и понятно может происходить. Почему вы отрицаете за тем, что у нас живут такие же простые люди и вот именно попадают в такие же бытовые обстоятельства и совершаются преступления? Почему нужно приносить вот эту вот струю совершенно абстрактного, вообще, причем у каждого свое понимание даже веры, вообще не надо лезть в эту область, надо заниматься конкретными делами, раскрытием преступлений, не надо говорить о Боге, потому что каждый знает об этом что-то свое, в конце концов. А у нас почему-то относительно ислама можно сразу обобщить. А вот, пожалуйста, вот совсем на днях, буквально 2 дня назад, убийство священника в его собственном доме. Ну и правильно, слава Богу, никто не стал, в конце концов, поднимать.
Он поджег еще ему дом.
Да, он попытался сжечь дом, погрузил мертвого в багажник и на его же машине хотел, видимо, куда-то увезти, но, видимо, был в расстроенных чувствах и врезался в дерево. И его быстро отыскали.
Да, Сергей Гончаров, вопрос, почему действительно мы трактуем вот все ЧП на Кавказе с религиозной точки зрения, а они, может быть, не таковы? Вам слово.
Вы знаете, я сейчас просто хочу выйти из эфира, потому что у меня уже нет времени. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что никто не трактует так, как пытается вот мой оппонент это все преподнести. Даже сегодня выступление президента нашей страны в Уфе, он даже четко дал понять, что мы уважаем все религии. Вопрос заключается в том, что не надо вот в таком, как говорится, ракурсе говорить, вот у вас, дорогой мой оппонент, не у вас, а у нас. Мы живем в единой стране, понимаете? Повторяю еще раз, не у нас, а у всех у нас с вами трагедия. Поэтому говорить, что вот там у вас то, а у нас другое, это неправильная трактовка. Повторяю, да, у нас единая страна, у нас единый закон. Поэтому я бы хотел, или вернее даже все бы вместе хотели, чтобы мы поддерживали именно эту трактовку. Единый закон, единая страна. Если мы этого не поймем, то будем иметь те проблемы, которые сейчас мы с вами имеем. Извините, я просто выхожу из эфира. Спасибо большое.
Спасибо, да, мы предупреждали.
Я согласен с этим последним высказыванием. Я не могу не согласиться. Конечно, действительно, мы одна страна, и нам надо одинаково подходить к этим всем вопросам. Желательно зрить, так сказать, в корень и не поднимать вот эти вот национальные, религиозные проблемы, когда речь идет о преступлениях. Не потому, что там, как говорят, нет у преступника там национальности. Конечно, у каждого человека есть своя национальность. Но она, вопрос о национальности, когда речь идет о преступлении, он нерелевантен. То есть он не имеет отношения к делу. Вот. И никто этого не говорит. Я этому удивляюсь. Я имею в виду авторитетных медиафигур, известных писателей, там, академиков, ученых, которые бы просто обратили бы внимание, что ну прекратите, почему надо, говоря о кавказских событиях, связанных с кавказцами, категоризировать в некий какой-то комплекс культурологических, национальных каких-то аспектов, религиозных аспектов. Когда же речь идет, скажем, женщина, выбросившаяся двух своих детей с 12 этажа. Если бы она была кавказская женщина, это обязательно превратилось бы в несколькомесячный дискурс относительно национального характера, религии и других особенностей Кавказа. Если это совершила русская или какой-нибудь другой национальности, так сказать, ну, в данном случае нейтральной, это был бы человеческий поступок, какой-нибудь ненормальный, или ревнующий к мужу, или, ну вот, и убил, вы знаете, один юрист убил там, пришел к себе на работу и расстрелял 6 человек. Ну, ненормальный, ну, мы говорим, как обыкновенные люди. Если бы это был кавказец, это бы стало бы, это было бы уже обсуждение не поступка этого негодяя, или там, я не знаю, ненормального, это было деяние некой огромной категории граждан, которая свойственна им, а именно кавказцу или мусульманам. Неужели вот на это нельзя обратить внимание, я имею в виду, ну, каким-то выдающимся людям, способным на такое отвлеченное мышление, которые обратили бы на это внимание, в конце концов сказали, что же вы делаете? Вот заехал парень с девушкой на эту площадку перед вечером огня, ну, покрасовался, выехал, поймали его, наказали, там, я не знаю, что сделали. Ну, где же тут осквернение памятника? Ну, хулиганский поступок подростка или мальчишки, заслуживающий наказания. Ну, почему это привносится, во-первых, что это кавказец, а во-вторых, он оскверняет памятник героев. Понимаете, на Кавказе нельзя осквернить памятник героев. Ему руку никто не подаст, понимаете? Потому что у нас у всех в семьях есть погибшие в этой войне. У нас отношение к этой войне почти священное. В каждом селении Дагестана стоит памятник ушедшим и памятник погибшим. И я сколько раз я их считал, то в среднем всегда оказывалась половина. Половина тех, кто ушли, не вернулись. Повторяю, во всех селениях стоят такие памятники. И я все время считаю, и все время вот где-то в районе половины. И поскольку это наши деды, ну, вообще, там, что-то такое сказать, вот как сейчас иногда слышишь в России, что вот не надо было воевать там с немцами и так далее, у нас невозможно. То есть осквернить памятник павшим героям у нас просто нельзя. Это правда нельзя. То есть его можно осуждать за хулиганский поступок, но ни в коем случае. Потому что если он осквернил, с ним отец перестанет разговаривать, он накажет его очень серьезно.
Да, вот давайте тогда продолжим эту тему, что и в Бирюлево, и сейчас в Волгограде искусственно власть пускает народный гнев по мусульманскому следу, так можно сказать, да?
Да, к сожалению, я должен прийти к выводу, что вот этой вот, так сказать, вот этой прослойки, скажем так, средней прослойки чиновничества в целом, я считаю, выгодно вот увести от себя народный гнев, потому что действительно, честно говоря, коррупция, чиновничий беспредел выходит тоже, ну, за все рамки в России. Это, я думаю, с этим согласится каждый. Отношение к милиции нам тоже известно. И вот в этих условиях иметь такого врага, как... это очень выгодно.
Да, и пустили специально по этому руслу, да?
Ну, как вам сказать, здесь есть элемент вот такой провоцирования. Я не думаю, что целиком взяли, сконструировали и затеяли. Есть серьезное беспокойство простого народа. Он чувствует себя беззащитно. Милиция их не защищает. А мигрант, он уже будучи, потому что он активен, он молод, он энергичен, потому что он приехал сюда зарабатывать деньги. Он, конечно, пытается защитить себя, как каждый молодой человек, более активно, интенсивно. То есть он, в общем-то, на улицах Москвы или Подмосковья, он представляет собой угрозу для простого местного жителя. И это, конечно, вызывает тревогу у людей. Ну, а некоторым людям это выгодно, и они пользуются этим.
Да, с нами на прямую связь вышел главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов. Добрый вечер, Григорий. Как вы считаете, почему Россия привыкла к терактам, и почему так слепо доверяет тому, что их угроза приходит из Кавказа, из Дагестана, и легко опустить по этому следу народное недовольство? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что вот сейчас Эдуард Фридович очень точно описал многие из причин, но я хочу просто обратить внимание, до какой степени россияне не обращают внимания на происходящие события. Вот многие ли знали, что, например, в Волгограде двойные теракты, двойные подрывы происходили уже на протяжении ряда лет? Только такое громкое трагическое событие, как подрыв автобуса, обращает внимание на то, что там творилось до этого. И вот это нежелание разбираться, нежелание искать информацию, нежелание знать, что происходит в твоей собственной стране, я думаю, одна из таких дополняющих прояснений, которые дал Эдуард Фридович, причин того, что можно подкладывать любые документы, к тому, что можно направлять по любому направлению негодование общественности. Потому что на самом деле вникать в то, что происходит у нас в стране, к сожалению, обычные граждане не хотят.
Да, в чем вы здесь видите вот как раз такие наиболее очевидные несообразности, несоответствия, которые вы заметили в этих фактах, доказывающих причастность этой шахидки-смертницы? Например, про паспорт мы говорили в нашем начале программы. Это вообще, по-моему, не за гранью разумного, вот это... подтасовка, которая связана с этим документом. Вам слово, Григорий.
Да, ну действительно, вот блогеры, которые обнаружили, что фотография в паспорте, скорее всего, была вклеена, сделали очень хорошую работу, но я думаю, что все-таки надо вспомнить и тот контекст. Мы знаем, что в этом году уже был двойной подрыв в Волгограде, и что за работа была проделана после этого правоохранительными органами, чтобы такие подрывы не происходили. Мы не видели такой работы. Мы также не видели, что было сделано в 2011 году, когда впервые весной в апреле 2011 года были такие подрывы сделаны. Потому что общество не заинтересовано в том, чтобы демонстрировать гражданский контроль, в том, чтобы задавать вопросы следствию, в том, чтобы пользоваться информацией, которая, в принципе, в России сегодня доступна. Сегодня не слишком много активных людей, которые хотят искать информацию. И несмотря на даже те расследования, которые публикуются, мы не видим к ним достаточного внимания.
А вот насколько убедительно прозвучали слова президента о том, что ислам весь российский народ уважает, относится к нему с должным пиететом, и никакого предубеждения против этой религии якобы не существует. Как вы считаете, Григорий?
Ну, на мой взгляд, к сожалению, в России стремительными темпами развивается исламофобия, и желание властей выдать желаемое такое мирное сосуществование за реальную картину – это желание накрыть реальные проблемы каким-то полотнищем, демонстрирующим яркие слоганы и являющие каким-то незаинтересованным глубокому изучению ситуации, людям, которые поверхностно просто смотрят на то, что происходит, яркие краски, яркие слоганы, вот мир, дружба, мы все вот весь единый, как будто бы чуть ли не советский народ, вот все мы одинаково хорошо относимся ко всем религиям, какой-то интернационализм, которого на самом деле нет, какое-то толерантное отношение, которого на самом деле нет, вот оно демонстрируется властями вместо того, чтобы реально работать на межконфессиональных и внутриконфессиональных конфликтах, на тем, чтобы работать с тем, что происходит на Северном Кавказе. А они просто демонстрируют какую-то такую картинку, яркую картинку, которая не имеет ничего общего с действительностью. Именно поэтому теракты как происходили, так и происходили, и теперь уже стали реалиями Волгограда.
Вопрос о Нью-Йорке. Сою, как вы относитесь к идее ввести пост омбудсмена по делам мигрантов? Сможет ли он как-то предотвратить проникновение злоумышленников вот в Москву или в центр России?
Первоначально, когда я услышал омбудсмен, это, конечно, хорошо, потому что есть, будет человек, подкованный правовед, знающий законы, имеющий доступ ко всей проблематике, наверное, имеющий право войти в любое учреждение, потребовать любые данные, имеющие отношение к мигрантам. Вот. В этом плане это хорошо. Но дело в том, что речь идет о незаконных мигрантах. Вот, собственно говоря, настоящая чудовищная проблема и позор России, потому что это настоящее рабовладение. Вот. Они испытывают самую чудовищную, с одной стороны, эксплуатацию, вот своего труда, а с другой стороны ненависть, кстати, окружающего населения. Что касается людей, которые имеют право и законно работают, то им омбудсмен, в общем-то, особенно и не нужен, потому что они сами могут защитить свои права, которые предоставляет им их именно статус, существующий статус. Вот. А сейчас вот я слышал, сегодня очень обсуждается бурно, что нужно платить общественным организациям, которые будут помогать бороться с нелегальной иммиграцией. Вот это, по-моему, чудовищно. Я представляю себе общественные добровольные организации, которые будут помогать государству бороться с незаконными мигрантами. То есть они должны иметь право требовать документы, досмотры в дома. Но я не знаю, это уже это за пределами вообще допустимого в цивилизованном обществе.
Вопрос Григорию Шведу. Как вы относитесь к инициативе президента и партии власти переложить материальный урон за теракты на родственников погибших террористов?
Мне кажется, совершенно неприемлемо. Мне кажется, принцип коллективной ответственности является чертой тоталитарных, даже, может быть, средневековых каких-то государств. И мне казалось, что фраза «сын за отца не отвечает», она, так сказать, является иллюстрацией какого-то прошлого, которое надо помнить, анализировать. Но сейчас мы видим, как она становится тоже таким слепком с прошлого на сегодняшний день. И, очевидно, родственники не могут нести ответственность за чью-либо деятельность. Кто бы ни был человек, который совершил правонарушение, он сам должен нести за него ответственность. Если конкретный родственник оказывал помощь в подготовке теракта, в его осуществлении, да, конечно, этот конкретный человек должен тоже в рамках судебного разбирательства, наверное, понести наказание. Если суд решит, что он должен понести наказание, но никакой связи между родственниками и террористами, на мой взгляд, не прослеживается в абсолютном большинстве случаев на Северном Кавказе. Мы видим, что люди уходят в лес очень часто, даже не информируя своих родственников об этом. Поэтому вот эти вот угрозы в адрес мирного населения – это только лишь путь к дальнейшей эскалации и к мобилизации, на самом деле, людей, которые чувствуют этот неправовой режим, это бесконечное нарушение самых базовых норм справедливости, и только готовы будут брать в руки оружие, идти и взрывать себя в автобусах, в электричках, в людных местах города, потому что все они становятся объявленными вне закона, как это было в средневековые времена.
Да, вот вопрос, Андрей Кисриев. Вам показалось, что именно этим объясняется то, что так дружно отмежевались от своей родственницы все жители аула Гунип, да, чтобы на них, не дай бог, не повесили ее долги?
Да, я совершенно согласен вот с Григорием сейчас. Но помимо всего прочего, чтобы не повторяться, я полностью согласен с тем, что он сейчас сказал. Но помимо прочего, у меня такое подозрение, что это просто свидетельство неразвитости сознания законодательной власти. Вообще, нашей вот этой вот политической элиты. Это неразвитость личности. Как они могут не понимать, что человек – это вселенная, это совершенно самостоятельное существо со своей биографией, со своими сложностями, своей психикой, в конце концов, психотипом. Вот. Потом есть же ведь внутрисемейные чудовищные отношения, более даже иногда жестокие по своему характеру, чем отношения межнациональные или межрелигиозные. Они могут быть еще более глубоко чудовищные. И вся мировая литература, по-моему, только и занималась тем, что показывала эти характеры. Как можно говорить, вот совершил человек преступление, давайте мы накажем, там, сожжем дом, уничтожим дом, как это делается уже в Дагестане, вы знаете, это под поощрение вот этих наших местных элит. Мне кажется, мы погружаемся, я серьезно говорю, во-первых, вот эти вот высокие показатели, это опасно. Нельзя говорить, что этого нет в стране. Нельзя говорить, что у нас нормально относятся к исламу. Это не так. Что у нас нормально относятся к кавказцам. Это не так. Признав, что это не так, мы, по крайней мере, будем знать болезнь, что ли. А если мы уже говорим, причем это проходит, и уже чуть ли не получает какую-то законодательную инициативу, что надо, вот Жириновский сегодня об этом говорил в передаче по радио с Соловьевым, надо наказывать родственников, тогда и прекратятся вот эти, что это за сознание современного политического деятеля, авторитетного, который не понимает, что человек – это автономное существо, особенно в современном, цивилизованном, гражданском обществе.
Да, мне кажется, сейчас уничтожат этого Соколова, родственника этой женщины, и пишут на него всю организацию теракта, и с плеч долой.
Я, понимаете, не хочу предсказывать, но я почти убежден, что он скоро будет убит в одной из перестрелок, и тем самым дело будет закрыто, и, вернее, оно будет открыто, вернее, оно будет сначала раскрыто, а потом закрыто, да, как раскрытое.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо и Григорию. Напомню, что о том, почему Россия привыкла к терактам и это тревожные тенденции, мы сегодня говорили с заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Эльвиром Кисриевым, депутатом Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Сергеем Гончаровым. Он был у нас на прямой телефонной связи. И также у нас на прямой телефонной связи был главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Вначале у нас было прямое включение из Волгограда, где закончился первый день траура от спецкора «Радио Свобода» Оксаны Загребневой. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.